эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта ждет возвращения бывшего премьер-министра Бедзина Иванишвили в политику. В Эргнете завершилась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В Абхазии представлена стратегия развития самопровозглашенной республики до 2025 года. И, как всегда, по средам, не круглый стол на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. Турция отказалась платить России за сбитый бомбардировщик и задержала в Черном море 27 российских судов. Конгресс США собирается отменить эмбарго на экспорт сырой нефти. Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Турция не намерена платить России за сбитый бомбардировщик Су-24. Как сообщает турецкая газета «Дели Сабах», МИД Турции заявил, что никаких подобных инцидентов больше не будет, если не будет новых нарушений со стороны России. Это заявление прозвучало в ответ на требования заместителя министра иностранных дел России Алексея Мешкова выплатить Москве компенсацию за погибший самолет и предоставить гарантии того, что в дальнейшем ничего подобного не случится. Сегодня же появилась информация, что Москва планирует расширить санкции против Анкары на гостиничный бизнес, строительство, деревообработку, обучение пилотов российских в Турции и госзаказ в любой отрасли. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ, подготовленный Минэкономразвития по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Сегодня же Турция задержала в Черном море 27 российских судов, сообщает «Харет». Издание отмечает, что это ответная мера на действия российских властей и что обе стороны в настоящее время обсуждают ситуацию по электронной почте. Ранее Россия задержала 8 турецких судов, пишет «Харет». Лидеры Конгресса США согласовали вопрос об отмене 40-летнего эмбарго на экспорт сырой нефти. Как сообщил спикер Палаты представителей Пол Райан, на закрытом заседании Нижней палаты во вторник вечером завтра состоится голосование по законопроекту о бюджетных расходах в объеме более триллиона долларов и о продлении ряда истекших налоговых льгот. Предполагается отменить торговые ограничения на экспорт нефти при одновременном продлении льготного налогообложения в области возобновляемых источников энергии.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны США Эштон Картер прибыл с необъявленным визитом в Багдад для переговоров с командованием американских сил в Ираке о путях активизации военной операции против экстремистской группировки «Исламское государство». Перед поездкой на Ближний Восток Картер заявил также о намерении призвать союзников более активно участвовать в военной кампании против ИГ. Ранее Вашингтон объявил о планах направить в Ирак элитное подразделение своих вооруженных сил, военных консультантов и боевые вертолеты для содействия наступлению иракской армии в Рамади, а также для поддержки действий сил коалиции против исламских экстремистов в Сирии. Вооруженные отряды боевиков ИГ контролируют значительные территории в Ираке и Сирии. Турция передала США информацию о том, что экстремистская группировка «Исламское государство» готовила нападение на американское консульство в Стамбуле. Как сообщает в своем твиттере агентство CNN Turk, в городе Кахраманараш был задержан боевик Хардани, который планировал взорвать себя около здания дипмиссии. В среду же посольство США в Анкаре ограничило работу из-за угрозы терактов. Шведские истребители не будут воевать в Сирии. Такое решение было принято в среду правительством Швеции после переговоров с парламентским альянсом, коалицией четырех партий правоцентристского блока, рекомендовавшим откликнуться на просьбе об активной шведской военной помощи в борьбе против экстремистской группировки «Исламское государство». В ходе парламентских дебатов высказывались опасения, что следствием открытой военной помощи Швеции в борьбе против ИГ может стать повышение уровня террористической угрозы в стране. В настоящее время он оценивается в 4 балла по 5-бальной шкале. Переговоры правительства с парламентом, продолжавшиеся 2 недели, касались участия шведских многоцелевых истребителей в военных операциях в Сирии, о чем просили Франция и США. Предполагалось, что шведские самолеты будут привлечены к разведывательным полетам над территориями, занятыми боевиками ИГ. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал на своей странице Facebook видеозапись стычки с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Стычка между Саакашвили и Аваковым произошла 14 декабря во время заседания Национального совета реформ Украины. Глава Одесской области назвал Авакова коррупционным министром и вором, после чего министр внутренних дел бросил в него стакан с водой, заявив, что Саакашвили не украинец и что он больше выступает, чем работает. Стычку прокомментировал глава украинского правительства Арсений Яценюк, присутствовавший на заседании. «Тебя пригласили в страну дело делать, а не аферизмом политическим заниматься», заявил премьер-министр Украины, обращаясь к Саакашвили. Из-за этой перепалки президент Украины Петр Порошенко был вынужден закрыть заседание Национального совета реформ. Позднее он написал в Фейсбуке, что оскорбительные высказывания с российским подтекстом, которые оскорбляют достоинство человека и ставят под сомнение его патриотизм, являются недопустимыми. Аваков, комментируя в среду это высказывание, обратился к Порошенко. «Кого вы обвиняете в ксенофобии? Меня? Армянина, всю жизнь с 3 лет живущего на Украине?» Саакашвили так прокомментировал случившееся. «Сожалею, что пришлось назвать премьер-министра вором, но еще более сожалею, что это правда. Я люблю Украину, и мы избавим нашу страну от воров и жуликов».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. В грузинской мечте заявляют о скором возвращении Бедзина Иванишвили в политику. Об этом стало известно журналистам по завершении заседания политсовета коалиции. Однако в большинстве исключают включение Иванишвили в избирательные списки грузинской мечты. Эксперты не склонны преувеличивать влияние фигуры Иванишвили на результаты грядущих парламентских выборов. Основными факторами в пользу мечты на выборах станут слабость и разобщенность оппозиции, а не влияние бывшего премьера. Продолжение темы в материале нашего тбилисского корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
На состоявшемся поздним вечером заседании политсовета грузинской мечты присутствовали бывшие и нынешний премьер-министры Грузии Бедзина Иванишвили и Иракли Гарибашвили. О чем говорили руководители коалиции, точно неизвестно, так как встреча была закрыта для журналистов. Однако об ее итогах общественность проинформировал один из лидеров большинства Звиат Квачантирадзе.
Бедзина Иванишвили продолжает оставаться безусловным лидером и вдохновителем грузинской мечты, и его поддержка для нас является решающей. С нового года Бедзина Иванишвили примет активное участие в партийных и коалиционных мероприятиях грузинской мечты,
заверил депутат. В свою очередь, другой парламентарий от большинства Элиса Чапидзе подчеркнула, что нахождение в партийном избирательном списке Иванишвили не является приоритетным для коалиции, так как высокого авторитета Иванишвили и так достаточно, чтобы оказать решающую поддержку грузинской мечте на выборах. Оба заявления наглядно продемонстрировали, что свои многочисленные промахи правящая коалиция пытается компенсировать появлением предвыборной гонки фигуры Иванишвили, объясняет политолог Гия Хухашвили.
Если свести действия большинства к бытовому уровню, то власти напоминают переросшего инфантильного увольня, который всю свою молодость провел в кругу бездельников. Теперь же, столкнувшись с трудностями, он зовет на помощь папочку, и тот, несмотря на то, что сынок не работал и не учился, в лучших грузинских традициях, когда отцы содержат переросших детей, спешит ему на помощь.
Все это было бы смешным, если бы не грозило стране серьезными потрясениями, продолжает Гия Хухашвили.
Сегодня большинство ведет себя сродни паразиту, который пытается за чужой счет продлить срок нахождения у власти. По моему мнению, гораздо более значимый шанс им предоставляет не фигура Иванишвили, а разобщенность и откровенная слабость оппозиции. Традиционно нашему избирателю приходится делать выбор между плохим и очень плохим. Безальтернативность нацдвижения, которое на протяжении последних лет позиционируется как единственная оппозиционная сила, оказывает неоценимую услугу грузинской мечте. В итоге власть плоха, но оппозиция еще хуже, размышляет избиратель.
Считает Гея Хухашвили. Аналогичного мнения придерживается и политолог Вахтанг Дзабирадзе.
За последние 4 года в недрах коалиции так и не появился более или менее значимый лидер, который бы возглавил избирательный список и стал бы реальным лицом большинства. Получается, что если сейчас Иванишвили откажется возглавить большинство, то у них попросту не будет лица, а это является серьезной помехой на выборах.
Однако Вахтанг Дзабирадзе считает маловероятным присутствие Иванишвили в списках большинства, а это, по словам политолога, понижает шансы коалиции в предвыборной гонке.
Финансовые ресурсы Иванишвили, на которые рассчитывает большинство, не сработает, так как большинство избирателей, голосовавших за него, откровенно разочарованы. Они ожидали, что эти средства будут израсходованы на их благополучие, а не на предвыборную гонку. Так что если сегодня Иванишвили выйдет и заявит: «Давайте, ребята, голосуйте за наших, я их поддерживаю», то это вряд ли добавит очков большинству, хотя также не принесет пользы и оппозиции. В итоге народ попросту проигнорирует выборы, что угрожает безвластием. Возвращение не так просто, как кажется большинству. Для победы потребуется не Иванишвили, а новые лица в коалиции и обновленный план действий.
Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В 2016 году Грузия примет Конгресс Rugby Europe, а в 2017 чемпионат мира по регби среди спортсменов, не достигших 20 лет. Об этом сегодня заявил президент Европейской Федерации регби Октавиан Морарио. Его визит в Грузию проходит на фоне разгоревшегося скандала вокруг выборов президента местного союза регби. Накануне оба кандидата на этот пост отказались от участия в выборах без объяснения причин, рассказывает Сергу Бригвадзе.
На предстоящем в июне будущего года Конгрессе Rugby Europe будут приняты решения, которые во многом определят будущее европейского регби. Тот факт, что Грузия принимает этот конгресс, является подтверждением успеха, которого добилась местная команда за последнее время, заявил сегодня на пресс-конференции в Тбилиси президент Европейской Федерации регби Октавиан Морарио. Не менее важным мероприятием для Грузии станет и чемпионат мира среди регбистов, не достигших 20 лет, который пройдет в Тбилиси в 2017 году. У местных властей появится возможность доказать европейской спортивной общественности, что Грузия способна принимать у себя турниры мирового уровня, сказал Морарио.
У меня сегодня была возможность обсудить эту тему с вашим премьер-министром. Остается несколько вопросов, касающихся строительства дополнительных спортивных площадок. Я рад тому, что премьер пообещал сделать шаги в этом направлении. Это очень важно для Грузии, которая сможет доказать, что у них не только очень сильная команда по регби, но она способна и организовывать большие международные мероприятия.
Однако журналистов сегодня больше интересовала другая тема – скандал, разгоревшийся в последние дни в Союзе регби. Многие представители СМИ и спортивной общественности напрямую связывали визит Морарио в Грузию с этим вопросом, однако сразу по прибытии в Тбилиси он опроверг эти слухи, не удержавшись при этом от одобрительных слов в адрес действующего президента Союза Георгия Нижарадзе.
Грузия – одна из сильнейших членов Rugby Europe. И не только благодаря вашим спортсменам, но и людям, которые занимаются менеджментом, которые стоят за командой. Сборная сильна благодаря официальным представителям местного союза и особенно моему хорошему другу Джорджу. Для вас он просто президент союза регби, но для меня это человек, который рядом со мной боролся за европейский регби.
Сам Георгий Нежарадзе сегодня заявил, что президентское кресло – это не привилегия, а адский труд и ноша. Его отказ от участия в предстоящих выборах на пока еще занимаемый им пост стал большой неожиданностью для спортивной общественности. Удивило и аналогичное заявление его единственного оппонента, бывшего капитана сборной Грузии по регби Ираклия Абусаридзе. Накануне оба пообещали в ближайшее время объяснить общественности мотивы своих решений. Абусаридзе в разговоре с разными СМИ лишь пояснил, что не хочет создавать проблем грузинскому регби, не желает вмешиваться в скандалы вокруг президентских выборов. О том, кто конкретно пытается вмешаться в этот процесс, он говорить не стал. Аналогично и Георгий Нежарадзе решил воздержаться от называния имен. Однако во время сегодняшней пресс-конференции было очевидно, что он посредством СМИ обращается к кому-то конкретному.
Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Мне нелегко было принять это решение. Не совру, если скажу, что такого тяжелого месяца, как последний, у меня никогда в жизни не было. И никто и никогда мне не приносил столько боли. Тут же скажу, не ищите чертей снаружи. Больше мне нечего сказать. Я принял это решение, поскольку регби больше меня, всех здесь присутствующих и всех, кто имеет отношение к этому спорту. Регби мы пронесли через поколения с определенными правилами и традициями. Регби был, есть и будет существовать со своей системой ценностей и останется семьей, несмотря на попытки разрушить эту семью.
Выборы президента Союза регби Грузии все же состоятся, пообещал Нежарадзе, но это произойдет позже. Когда именно, решат члены Союза после совещания. На вопрос журналистов, будет ли он участвовать в возобновленной президентской гонке, Нежарадзе ответил, это решит Союз регби. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
А сейчас пришло время нашей постоянной рубрики «Не круглый стол», и я передаю микрофон моей коллеге Нане Плеевой.
Да, спасибо, Демис. Гости нашего «Некруглого стола» сегодня на прямой телефонной связи из Киева директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулык и политолог-писатель Алексей Толкачев. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Обсуждаем нарастание противостояния внутри украинской власти. Я напомню, что напомню о перепалке 14 декабря на заседании Национального совета реформ на глазах украинского президента между губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и премьер-министром страны Арсением Яценюком с другой стороны. Если Саакашвили прав и Яценюк вор, почему президент его не увольняет? Если нет, почему губернатор не несет ответственности за свои слова? Вопрос к вам, Виталий Кулык.
Ну, во-первых, есть некая политическая составляющая. Уволить губернатора Саакашвили проблематично даже с той точки зрения, что это не простой губернатор, что у него особый статус в Украине, хотя он и не легитимизирован, но президент, он считается личной креатурой Порошенко, и сейчас его уволить, это значит Порошенко расписаться в собственной некомпетентности при назначении губернатора. Также необходимо отметить, что Саакашвили достаточно неплохо справлялся с задачей, которую ему ставили в администрации, а именно выбивал определенные уступки из кабинета министров, критикуя его, обвиняя его в коррупционных скандалах. Это такая игра в коррупционное обвинение, при помощи которой одна из сторон в этом конфликте, в данном случае президентская администрация, выбивает уступки из кабинета министров в кадровых вопросах, в вопросах контролирования финансовых потоков, принятия решений в самом кабинете и так далее. Напомню, что еще в октябре месяце президент Украины подписал указ о центре координации взаимодействия между кабинетом министров и администрацией президента. Но этот указ не вошел в силу. В чем была его сущность? Суть его была в том, что фактически кабинет должен был подчиняться не просто президенту Украины, а администрации президента. То есть администрация должна была нарезать задачи. Сама нация реформ, а также структурное подразделение администрации президента должны были нарезать задачи кабинету министров. По конституции, по украинскому законодательству, кабинет министров в Украине – это коллективный орган, который избирается формируется Верховным Советом, то есть большинством Верховного Совета.
Вы говорили о том, что губернатор Одесской области не простой губернатор, он не просто чиновник, у него есть некая политическая биография, и тем не менее это не избранный политик. Арсений Яценюк, за него голосовали украинские граждане. Мой вопрос господину Толкачеву. Как теперь быть? Можно ли ждать отставки действующего премьера, соответственно, распада коалиции, досрочных выборов, или это невыгодно ни Порошенко, ни Яценюку?
Вы знаете, ситуация сложилась на редкость дурацкая, потому что буквально вчера только Порошенко выступал с заявлением о единстве с парламентской коалицией, с парламентом, с премьер-министром, и заявляли о том, что вопрос об отставке премьер-министра не стоит. Если сейчас они попытаются его куда-то снять, это будут, в принципе, удары по позициям президента, потому что окажется, что президент и, в принципе, не контролирует ситуацию в стране. Если говорить о возможном распаде коалиции, на самом деле администрация президента и лично президент могли разыграть карты, при которой убедить Народный фронт, фракцию Яценюка, осилить премьер-министра и не идти на досрочные выборы. Потому что уж кому-кому, а Народному фронту досрочные выборы совершенно невыгодны. То есть силы Яценюка потеряют абсолютно все, если оно пойдет на перевыборы. Поэтому они бы могли пойти на такую уступку, убрать Яценюка, куда-то задвинуть. На
то есть вы имеете в виду, у партии Яценюка мог бы появиться другой лидер, который бы больше устраивал президента Порошенко?
В принципе, мне кажется, такой бы сценарий можно было бы реализовать, но я пока не вижу, чтобы кто-то взялся за его реализацию. И Порошенко, и Гройсман работают на консервацию того статус-кво, который сейчас есть в стране, но ситуация тем не менее распадается. Вот как раз в контексте сегодняшнего опубликованного видео с этого скандала Саакашвили с Авакумом и с Яценюком очень в идиотском положение оказался президент в связи со своим вчерашним заявлением, где он подчеркивал единство власти. Уже сегодня все общество опять-таки увидело совершенно ясно, что единства власти нет, что президент, по сути, занимает роль страуса, который спрятал голову в землю и не желает разводить этот конфликт коррупционный. И этот нарыв будет нарывать только дальше. Саакашвили
обещает, конфликт коррупционный или все-таки политический? И в данном случае коррупция, обращение к этой теме, это инструмент вот политического противостояния между двумя властными командами?
Мне кажется, здесь две плоскости, и они равновелики. Потому что, с одной стороны, команда президента пытается отжать под себя финансовые потоки, и люди, если не как-то стоят на пути, соответственно, осуществляется давление на команду премьер-министра, чтобы добиться уступок и перебрать какие-то финансовые потоки на себя. С другой стороны, Саакашвили совершенно иного уровня политик и совершенно иного масштаба.
Об этом же говорил господин Кулык, о том, что Саакашвили иного масштаба политик, и он не просто губернатор, и он не просто отдельный чиновник украинский. Я хочу спросить, господин Кулык, а каковы шансы Михаила Саакашвили пересесть в кресло премьер-министра Украины? Об этом мы много и часто слышим в последнее время.
На данный момент я не вижу способа усадить Саакашвили в премьерское кресло, кроме как перевыборы. И в данной ситуации я не думаю, что администрация президента готова к досрочным парламентским выборам. Рейтинг президентской политической силы, хотя устойчивый, но он не такой, как он был в 2014 году. Это, во-первых, я сомневаюсь, что президентская сила получит те же проценты, которые она получила в прошлый раз. Более того, непрогнозированная будет конфигурация будущего парламента, и чтобы также не гарантировать прохождение нужного президента премьер-министра, с кем бы он смог бы договариваться. Поэтому на данный момент очевидно, что речь не идет о том, что Саакашвили может пройти на действующий Верховный Совет.
А каково его политическое будущее в Украине? Мы видим, что действительно он выбивается из рядов простого назначенного губернатора, он ближайший соратник президента, как вы говорите. Он активен на внешнеполитической арене, очень часто мы слышим его заявления. То есть какое политическое будущее в данном случае у Михаила Саакашвили? Насколько долго и комфортно он будет себя чувствовать в кресле губернатора Одесской области?
И я думаю, что кресло губернатора это временно. Насколько долго это будет временность, покажет буквально последние дни до Нового года. Если президент его не уволит, то это будет еще квартал в лучшем случае. Саакашвили, очевидно, начнет формировать после антикоррупционного форума в Киеве, начнет формировать собственно общественное политическое движение. Его поддержат, я не исключаю, что представители так называемого антикоррупционного платформы в БПП, это блок Петра Порошенко, это известные журналисты в прошлом и грантоеды. И вот, в принципе, эта политическая сила, она может конституироваться в качестве партии сначала, как общественное политическое движение, а потом и в партию, которая сможет претендовать на голоса Народного фронта и даже захватить значительную часть этой ниши патриотической оппозиции, я бы сказал так, антиолигархической.
То есть вы имеете в виду, Саакашвили может сам создать партию? Я вас правильно понимаю?
Он может возглавить процесс появления новой партии. Будет ли он единоличным лидером, или он будет одним из лидеров, флагом нового политического проекта, это уже другой вопрос. Но это вопрос про технологии, а не самого Саакашвили. Он, очевидно, не является тем, кто будет сидеть, заниматься оргвопросами будущей партии. Он не строитель партии, он разрушитель. В качестве тарана будут использоваться в том числе
да,
и по-
интересно против,
еврооптимисты.
Против кого? Да, господин Толкачев, у меня к вам вопрос. Понятно, что вот эта громкая критика правительства, она оказалась не востребована президентом Порошенко. Он не заинтересован в том, чтобы отправить в отставку правительство. Тогда на кого направлена вот эта игра политическая Михаила Саакашвили?
А вот Виталий все правильно сказал. Это политическая игра, направленная на зарабатывание баллов в первую очередь в обществе. Мы же прекрасно понимаем, что Саакашвили не может быть президентом, но человек от Порошенко.
Зачем? С какой целью? На зарабатывание политических очков и капитала для чего?
Для будущего он прекрасно понимает, что рано или поздно все эти ветви власти, олигархи, политики сожрут сами друг друга и освободиться поле для игры, и будет колоссальный спрос на новые политические силы, которые бы пользовались авторитетом и могли спасти страну. Но я думаю, что Саакашвили не исключает для себя варианта когда-нибудь пересесть в кресло президента Украины.
А как на это отреагируют украинские граждане, даже если у Михаила Саакашвили есть такие политические амбиции? Каковы его шансы?
Я думаю, пока что прекрасно. Те попытки критиковать Саакашвили и как-то понизить на сегодня абсолютно неумелые, и они совершенно слабы. В этой перепалке, на самом деле, Яценюк и Рыбаков очень сильно проиграли, что они вынесли это все на широкую публику, потому что Саакашвили сегодня это определенный бренд.
А Саакашвили выиграл от этой перепалки, вы считаете?
Конечно, да. Я считаю, что он абсолютно выиграл. А Яценюк и Аватов, они себя умножили на ноль, потому что у них и так рейтинг стремился к нулю. А сейчас еще Аватов своим поведением очень некрасивым, сбаломошным, да еще и выложил в интернет видео. Мне очень сложно представить дальнейшую их политическую судьбу.
Ну, видео в интернет выложил господин Саакашвили. Мой вопрос к Виталию Кулыку.
Нет, вот именно Аватов. Дело в том, что выложил именно Аваков, насколько мы знаем.
И оба выложили и Аваков, и господин Саакашвили. Но мой вопрос в том, что вы говорите, такой шаг ослабляет Кабмин, ослабляет Авакова, Яценюка. А не ослабляет ли Украину в целом в условиях войны на Донбассе, противостояния с Россией, вот такой раскол во власти? И такая война внутри украинской власти, по крайней мере, так это видится со стороны. Господин Кулык.
Конечно, ослабляет, потому что это наносит удар и по парламентаризму украинскому, и по самой государственности. Это показывает то, что у нас незрелое политическое руководство. Но, с другой стороны, если не выносить в публичное пространство подобные конфликты, прятать их за кулуарах, то это может привести к более тяжелым последствиям. Пока у общества есть определенный иммунитет от сливания рейтингов того же президента. Я сомневаюсь, что рейтинг президента снизится в результате этого конфликта. Что касается Яценюка и Авакова, ну, очевидно, что пока существует договор между президентом и премьером о сохранении действующего премьера на посту и отказ от перевыборов, то, собственно, никаких существенных изменений и продвижений...
А когда президент, очень коротко, будет готов, на ваш взгляд, отправить Яценюка в отставку? Мы только видим, тогда... что это некий мальчик для битья сейчас, громоотвод, очень удобен для перевыборов, для выборов.
Только тогда, когда антирейтинг Яценюка фактически будет 100% от его вообще поддержки или понимания.
Спасибо и большое, к сожалению...
Пока, и до тех пор, пока он будет только подаваем.
Спасибо. К сожалению, наше время истекло. Я напомню, что гостями нашего Некруглого стола на прямой связи из Киева были политологи Виталий Кулык и Алексей Толкачев.
А с экспертами беседовала Нана Плеева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале. На час меньше с кратким региональным выпуском «Любовь Баматова».
Юго-осетинская страна представила в рамках МПРИ информацию правоохранительных органов самопровозглашенной республики о сосредоточении в Панкисском ущелье Грузии боевиков, принимавших активное участие в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство», покинувших территорию Сирии. Об этом после встречи участников механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты журналистам заявил глава юго-осетинской делегации Давид Санакоев. По его словам, в настоящее время боевиками планируется проведение вооруженных провокаций на юго-осетинском направлении, основными объектами которых являются российские и юго-осетинские пограничники, гражданские лица, патрули МНЭС и МВД Грузии. Террористы рассматривают варианты их похищения. Также ими не исключаются обстрелы людей или территории Южной Осетии из Грузии и минометов и стрелкового оружия. Целью вооруженных акций боевиков является формирование дополнительного очага напряженности и обострение российско-грузинских отношений на фоне проводимой Россией операции в Сирии. Координаторами действия боевиков являются граждане Сирии, цитируется Санакоева, информагентство РЭС. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия. Согласно указу, уполномоченный независим и не подотчетен каким-либо органам и должностным лицам. Должность уполномоченного по правам человека учреждается в целях создания дополнительных условий для обеспечения гарантий государственной защиты прав и интересов несовершеннолетних, содействия их соблюдению и уважению органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами, информирует «Новости Абхазии». Аюб Барчишвили, обвиняемый в связях с терроризмом, признал, что представлял террористическую группировку «Исламское государство» в Грузии. В тайной видеозаписи о встрече Барчишвили и начальника контртеррористического центра Ираклия Чимакадзе Барчишвили заявляет, что он представитель халифата в Грузии, и одна из его функций – принимать клятвы от сторонников ИГ. Видеозапись разговора бывшего имама села Джоколо в Панкисском ущелье и начальника контртеррористического центра Главная прокуратура Грузии представила на судебном процессе в качестве вещественного доказательства. Как заявил прокурор Звиад Пхакадзе, тайная видеозапись была сделана в мае 2015 года.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Аргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоялась встреча, 61-я по счету и последняя в этом году. Она длилась более 5 часов. Представитель самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Сынакоев поднял вопрос о предполагаемых провокациях, готовящихся в Панкисе. Грузинская сторона, в свою очередь, выразила протест по поводу задержания своих граждан российскими пограничниками, а также нарушения воздушного пространства российскими вертолетами на прошлой неделе. Стороны сегодня смогли договориться только по одному вопросу, рассказывает Мзея Парисишвили.
В отличие от прежних встреч, сегодня в Эргнете столы в палатке, где проходят переговоры в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, были завалены сладостями. Дали знать о себе приближающиеся праздники. В корзинах даже красовались конфеты в форме Санта-Клауса. Однако вопросы, которые стороны внесли в повестку дня, были далеко не сладкими, передает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гуга Абциаури.
Грузинская сторона на 61-й встрече выразила протест против фактов нарушения российскими вертолетами на прошлой неделе воздушного пространства, контролируемого грузинскими властями, а также установление заграждений вдоль оккупационной линии. Кроме этого, был затронут вопрос задержания граждан Грузии за так называемое незаконное пересечение границы. За одну неделю их было 5. Их освободили после уплаты штрафа. Стороны также обсудили вопрос людей, пропавших без вести.
По этому пункту стороны сумели договориться. Будет возобновлена работа так называемого трехстороннего механизма под эгидой Международного комитета Красного Креста. Это тот механизм, который был создан после августовской войны 2008 года и благодаря которому осуществлялся поиск пропавших без вести и решался вопрос перезахоронения погибших в ходе боевых действий. Этот формат был приостановлен в 2010-м. Хорошую новость грузинским журналистам сообщил глава юго-осетинской делегации Давид Сынакоев. Но на этом позитивно встреча закончился. Давид Сынакоев заявил о предполагаемых провокациях против российских пограничников со стороны панкисцев.
По Панкисскому ущелью Грузии происходит определенная концентрация боевиков, которые принимали активное участие на стороне запрещенной террористической организации ИГИЛ, и которые ушли с территории Сирии, сейчас находятся на территории Грузии, готовят провокации в юго-осетинском направлении на отрезке юго-осетино-грузинской границы. И объектом их действий могут стать российские пограничники прежде всего, а также пограничники Республики Южная Осетия, патрули МНС или патрули грузинской полиции на территории Грузии. А также они могут обстрелять, похитить или создать какие-либо неблагоприятные условия для гражданского населения. Целью, как мы понимаем, является создание напряженной ситуации на границе и также напряжение грузино-российских отношений на фоне проводимой Россией операции в Сирии. И это все, по нашей информации, готовится как раз к предстоящим новогодним и рождественским праздникам.
На что представитель грузинской стороны Иракли Бирая коротко ответил.
Эта информация не соответствует действительности. Что касается трехстороннего механизма, мы полностью поддерживаем и одобряем возобновление данного формата, который, кстати, был сорван по инициативе де-факто властей.
В свою очередь, координаторы встречи, глава миссии наблюдателей ЕС в Грузии и специальный представитель ОБСЕ на Южном Кавказе призвали стороны к гуманитарному подходу и снисходительности к местному населению, особенно в связи с предстоящим зимним сезоном. Об этом говорится в пресс-релизе МНЕС. Встреча завершилась взаимными поздравлениями и пожеланиями в связи с наступающим Новым годом. В следующий раз стороны соберутся в Эргнете 20 января будущего года. Зия Париси. «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми правительству самопровозглашенной Республики Абхазия и общественности была представлена стратегия социально-экономического развития Республики Абхазии до 2025 года. Ее разработкой занимались сотрудники Центра стратегических исследований при президенте Абхазии и широкий круг привлеченных специалистов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Презентация разработки Центра стратегических исследований прошла в рамках международного форума «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». В его работе приняли участие президент Рауль Хаджимба, представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, главы администрации районов, городов и сел, представители общественности и российские экономисты. Открывая форум, директор Центра стратегических исследований и кандидат философских наук Олег Доминия сказал:
нам предстоит публично ответить на, казалось бы, простой вопрос, что мы хотим. Ответ тоже простой. Мы хотим жить лучше. Но знаем ли, что следует понимать под лучшей жизнью? Что мы можем и должны сделать для того, чтобы жить лучше? И самое главное, способны ли мы целенаправленно организовать себя так, чтобы жизнь в Абхазии стала лучше. На эти гнетущие наших граждан вопросы отвечает предлагаемая вам сегодня стратегия.
Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазии до 2025 года – это многостраничный научный труд, в котором обобщены результаты различных исследований. В ней описано нынешнее состояние экономики и социальной сферы, определены приоритеты и намечены пути развития. Доктор экономических наук Заур Шалашаа выразил мнение разработчиков стратегии, которые убеждены в том, что Абхазия не может развиваться без широкомасштабного вовлечения ее систем во внешнеэкономические связи с субъектами Российской Федерации. А российские инвестиции рассматриваются в качестве основного фактора модернизации ее производственной и социальной инфраструктуры. Заур Шалашаа так обозначил основные направления совершенствования экономического сотрудничества с Российской Федерацией, которые нашли отражение в презентуемой стратегии.
Это решение проблем, связанных с формированием в будущем зон свободной торговли. Второе. Гармонизация налоговых и таможенных систем, позволяющих преодолеть двойное налогообложение доходов предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в обоих странах. В-третьих. Содействие свободному движению капиталов, товаров и услуг. В-четвертых. Сотрудничество в финансово-кредитной системе и другие.
Разработчики провели комплексную диагностику, которая показала, что несмотря на внешние вливания, экономика Абхазии остается в глубоком структурном кризисе. Хатуна Шатыпа, заведующая отделом экономики Центра стратегических исследований, уточнила.
Почти 50% ВВП генерируют нам только две отрасли – это строительство и торговля. Органы управления, вытеснив сельское хозяйство, стали занимать третью позицию. Что касается инвестиций в основной капитал, они не смогли такого ожидаемого импульса придать нашей экономике, хотя сумма почти 21 миллиарда рублей, но выполнили они не свойственную инвестициям, так скажем, парадоксальную функцию. Парадокс заключается в том, что в первый год инвестирования наша экономика еще демонстрировала прибыль в размере 1,3 миллиарда рублей. А при завершении этого периода мы в минусе, и убыток с точностью до наоборот 1,4 миллиарда рублей.
Структурные изменения, которые десятилетия происходят стихийно, сказала она, привели к тому, что традиционные локомотивы экономики, сельское хозяйство и туризм оказались на запасном пути. Каждый третий гражданин страны относится к категории бедных. Госбюджет сильно зависит от внешних трансферов. Почти все государственные предприятия убыточные, но в них работает 72% всего занятого населения. А вклад Восточной Абхазии, территория которой составляет более 70% площади страны и где проживает 42% населения, валовый объем производства всего около 9%. Хатуна Шатыпа сравнила коррупцию с язвой, которая съедает экономику Абхазии изнутри. По мнению специалистов, она составляет более 53% от ВВП, а 32% опрошенных граждан называют коррупцию в органах власти основным фактором, препятствующим развитию страны. Приоритетными направлениями развития разработчики стратегии считают сельское хозяйство, туризм и энергетику, а все институциональные преобразования, вся структурная и финансовая политика должны работать на их развитие. Хатуна Шатыпа отметила, что
у нас более всего ресурсов для реформирования именно агропромышленного комплекса. Эффективная аграрная политика дает возможность преодолеть структурные диспропорции, обеспечить продовольственную безопасность, реализовать экспортный потенциал нашей республики и решить острые социальные проблемы села.
На следующем этапе предстоит работа над конкретными отраслевыми программами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Южная Осетия всерьез обеспокоена ростом числа безработных молодых людей. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов накануне подписал указ о мерах по улучшению кадровой политики и трудоустройству молодых специалистов. А в Цхинвале состоялся круглый стол на тему договора союзничества и интеграции с Россией «Широкое окно для реализации возможностей молодых специалистов», рассказывает Жанна Тарханова.
Круглый стол, организованный сотрудниками администрации президента, собрал наиболее ярких представителей юго-остинской молодежи, профильных неправительственных организаций и движений, которые с энтузиазмом приняли участие в дискуссии. Проблемы, вынесенные на обсуждение, самые актуальные. По словам участников мероприятия, зачастую причиной отсутствия работы у молодых специалистов и стагнации на профессиональной ниве становятся работающие пенсионеры и так называемые совместители. Это чиновники, совмещающие одновременно 2-3 должности и тем самым преграждающий путь для профессионального роста молодежи. Лейтмотивом мероприятия стало обсуждение пунктов договора о союзничестве и интеграции, предусматривающее повышение зарплат и пенсий бюджетникам до уровня тех, которые существуют в Северокавказском федеральном округе России. Эти положения, по мнению моих собеседников, приведут к улучшению ситуации на рынке труда, повышению мотивации работников, менее болезненному уходу пенсионеров с работы. Активист молодежного крыла партии «Единая Осетия» Мадина Валиева рассказывает, что дискуссии вокруг темы трудоустройства молодежи и увольнения работающих пенсионеров проходило бурно.
Ну, каждый высказывал свою точку зрения. В принципе, говорили о том, что нужно каким-то образом пенсионеры должны там уходить, там на их места должны приходить новые люди, молодежь. И просто вчера был озвучен указ президента о том, что сейчас не просто президента, а все заявления от приема на работу или от молодежи, они этим будет заниматься администрация. Это первое. И еще, как это может повлиять, этот договор на то, чтобы пенсионеры ушли вовремя. Сейчас у нас пенсионеры, они получают вместо пенсии там 6 тысяч рублей. Естественно, если договор будет работать в полную силу, то это пенсионеры будут около такой же пенсии, как на территории России получать. Если они будут получать пенсию как на территории России, то они, естественно, уже будут как-то относиться к этому более, к тому, чтобы уйти на пенсию, более легче это будет воспринимать. Проблема совместителей у нас тоже остается, то, что они совмещают работу в нескольких.
Молодежный активист Михаил Кочев обращает внимание на то, что создаваемый в республике информационно-координационный центр органов внутренних дел – это перспективная карьерная площадка для молодых высококвалифицированных специалистов из Южной Осетии, говорит Михаил Кочев.
В результате прохождения этих подразделений вооруженных сил органов безопасности нашей республики в российские структуры также будет создан совместный информационный координационный центр органов внутренних дел. Вот эти все молодые специалисты, окончившие российские вузы, и не только российские вузы, но и наши местные могут, то есть реализовать себя и получить вот все эти полученные знания, которые они обучали на основной работе, в том числе с современным оборудованием, техникой, технологиями. Это направление на то, что открывается перед молодежью широкие возможности. И, по-моему, все думают, что главным образом и приемы на эти основные работы должны выдвигаться образование и профессионализм, а не там знакомство, там, родственные связи. Ну, можно отказаться от тех девушек, не у них на таком направлении нужно двигаться.
По словам Михаила Кочуева, информационно-координационный центр начнет функционировать в 2016 году после подписания дополнительных соглашений.
Планируется в следующем году, это уже зависит не от молодежи, это уже зависит от нашего руководства, как скоро это будет подписано. Надеюсь, чем скорее, тем лучше. И лучше будет для нашей молодежи, и глубоко убежден, что вот. Ну, вчера на круглом столе уже итоговые соглашения проголосовали вот эти пункты, которые я вам рассказал. Уже было итоговое заявление круглого поддержано данный договор.
В итоговом документе отмечается, что, цитирую, «вхождение отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии и органов безопасности в состав соответствующих российских структур приведет к повышению их эффективности, росту денежного содержания, созданию новых рабочих мест. Это отличная карьерная площадка для молодых специалистов, выпускников российских военных и специализированных учебных заведений». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Растущие показатели туристического потока в Абхазию трудно отнести к заслуженным. Это просто результат удачно складывающейся внешней конъюнктуры. Но в любом случае они вызывают позитивные эмоции у нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Российские туристы в прошлом месяце заменили Египет на такие зарубежные направления, как Израиль, Индия и Абхазия. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России АТОР. Выросла популярность поездок также и во Вьетнам, КНР и Финляндию. Но в целом количество запросов на туры среди российских пользователей поисковой системы Яндекс в ноябре 2015 года уменьшилось как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с ноябрем 2014 года на 15%. Пад активности запросов на туры среди россиян связан в первую очередь с экономической ситуацией, а также с закрытием 6 ноября 2015 года самого востребованного в зимнее время направления Египта, говорится в сообщении. То, что маленькая Абхазия оказалась на 6-й позиции по количеству запросов, плюс 61% по сравнению с октябрем, опередив Индию и Китай, является для ее турбизнеса несомненным достижением. А если учесть, что в декабре-январе, после закрытия в конце ноября для россиян и турецкого направления, в Абхазию поедет еще больше российских туристов, можно с уверенностью срифмовать. Показатели в АТОР мчат у нас во весь опор. Кстати, работающие в мандариновом бизнесе после отсечения импорта в Россию турецких цитрусовых тоже оживились. Впрочем, тут не приходится говорить о головокружении от успехов даже среди самых завзятых оптимистов в Абхазии, ибо все прекрасно понимают, что связаны эти количественные показатели отнюдь не с повышением уровня предлагаемых туристам услуг, а дело просто в удачной конъюнктуре. Кстати, до этого встречал я и цифры других исследований, согласно которым на новогодние каникулы большинство тех россиян, кто ранее в первой половине января ездил в Египет и Турцию, переориентировались на Дубай и Таиланд. Это, очевидно, наиболее состоятельная часть данной категории зимних туристов. Сторонники нынешней власти в Абхазии, отвечая на критику в ее адрес, нередко говорят, что она действует в обстоятельствах, когда Россия, сама попавшая в тяжелые экономические условия, резко сократила размеры финансовой помощи Абхазии, когда не выполнено многое из обещанного ею. Правда, в какой-то степени это невезение нового руководства республики было компенсировано рекордным заездом нынче российских туристов, что также явилось результатом внешних, независящих от него факторов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Около 60 тысяч людей в Грузии ежегодно получают водительские права. О том, насколько экзамены, которые сдают новички, позволяют оценить их готовность сесть за руль автомобиля, почему специалисты критикуют действующую систему и какие новшества планируют внедрить власти в будущем, рассказывает Анастасия Славинская.
Перед тем, как получить водительские права, Анна вначале прошла теоретический, а потом и практический курс в школе вождения. Выучила 1500 вопросов, а потом приступила к практическим занятиям, наивно полагая, что, закончив курс, она овладеет всеми необходимыми навыками вождения. Впрочем, в школе ей объяснили, там ее просто подготовят к экзамену, то есть обучат не вождению как таковому, а тем нескольким элементам, которые предстояло выполнить перед экзаменаторами на закрытом автодроме. Так Анна научилась парковаться, въезжать в гараж, выезжать из тупика. Вскоре экзамен был сдан. В кармане лежали водительские права, но Анна еще долго не могла ездить в городе.
Получилось, что экзамен я сдала. Права получила, а ездить не умею. То есть, да, меня научили парковаться и въезжать в гараж, но фактически я больше ничего не умела. Я не знала, как следить за зеркалами, когда и как перестраиваться. Я ни разу не ездила быстрее, чем 8 км в час. А тут на улицах города огромный поток машин, нужно все контролировать, ориентироваться. А я просто понятия не имею, как все это делать. Я поняла, что теперь мне нужно учиться водить по-настоящему уже.
Для этого Анна за свои деньги наняла инструктора, с которым имеет право ездить по городу только при наличии водительских прав, а самостоятельно водила машину только по ночам, когда на улицах нет интенсивного движения. Лишь через 1.5 месяца она решилась самостоятельно выехать днем на дорогу. Можно только гадать, сколько из тех людей, которые получают права, относятся к вопросу так же ответственно, как она. Ведь успешно сдав экзамен, они имеют полное право тут же сесть за руль. Многие, получив документ, не в состоянии даже доехать из Рустави, где проходят экзамены, до Тбилиси, говорит основатель фонда партнерства за безопасное дорожное движение Гела Квашилава. По его словам, ежегодно около 60 тысяч человек в Грузии получают водительские права, и далеко не каждый имеет представление о том, с какими трудностями он столкнется на дороге в реальной жизни. Отсюда пробки, стрессовые ситуации на дорогах и аварии.
Согласно статистике, 35% нарушений совершают новички-водители, которые водят автомобиль первые 2 года. При этом в Грузии происходит достаточно большое количество ДТП. Около 9 тысяч человек в год получают разные увечья, более 600 погибают. В основном это молодежь. Проблема в том, что теоретический экзамен достаточно сложен, а вот практически, напротив, слишком прост. В то же время последний должен проходить в реальной обстановке, стрессовой, для того, чтобы будущий водитель мог осознать все риски, которые на самом деле существуют на наших дорогах.
Проводить экзамен в реальных условиях на дорогах города – это единственный выход из положения, считает Квашилава. Ведь, кроме всего прочего, это обязательство взяла на себя страна, подписав договор об ассоциации членстве с Евросоюзом. Вероятнее всего, экзаменовать новичков на дорогах города начнут после 2018 года, заявил в интервью «Эхо Кавказа» глава Руставского управления агентства обслуживания МВД Имеда Макасарашвили. По его словам, ведомство уже начало разрабатывать план. Как будет осуществлена инициатива и уложатся ли власти в заявленный срок, покажет время. Сейчас можно сказать одно. За эти 3 года еще около 150 тысяч людей получат права по действующей схеме. Но скольким из них действительно можно будет садиться за руль – большой вопрос. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В рубрике «Улыбка Сырду» на газете «Республика» автор рассуждает о гостинских журналистах как о вымирающей части общества. Он отмечает, что журналисты государственных изданий, несмотря на низкую зарплату, не руководствуются принципом «как платят, так и работаем». Другой вопрос – как долго это может продолжаться? И нет ли опасности лишиться в одночасье национальной журналистики? Ведь национальное мышление и патриотизм никто не отменял, так же, как и необходимость нормального существования, пишет издание. Пример приводят открывшееся недавно в республике агентство «Спутник Южная Осетия». Оно работает в Южной Осетии не полный год. Его основу составляют местные журналисты, перешедшие сюда из гостинских государственных СМИ. Одна из причин смены работы – высокий в сравнении с гостинскими мерками уровень оплаты труда. Так, журналист в данном агентстве получает 25 тысяч рублей. Его коллега в государственном СМИ работает на окладе 8 тысяч рублей. Гонорар немного скрашивает картину, пишет автор, отмечая, что журналистика является одной одной из самых малооплачиваемых бюджетных сфер, немного не дотягивающих до утвержденного прожиточного минимума. Последние два года были выделены определенные средства на поддержку материально-технической базы гостинских масс-медиа. Но вот с зарплатами сохраняется нелогичный статус-кво. Если ничего не изменится, то журналисты могут просто уйти в другие сферы, а национальная журналистика фактически прекратить свое существование, пишет в заключении автор. Информационное агентство «Узинформ» предложил своим читателям ответить на вопрос, какому осетинскому политику вы бы поставили памятник. Большинство комментаторов назвали имя героя Осетии Валерия Хубулова, а также первого руководителя независимой республики Тореза Кулымбекова и основателя ОМОН Валерия Газаева. Были названы даже имена Эдуарда Кокота и Аллы Джиоевой, что вызвало ожесточенные споры о роли обоих политиков в истории Южной Осетии. Пользователь Скиф Гуар, не поддержав ни одной из сторон, пишет: «А вы ни разу не задавались вопросом, а кто, собственно, довел народ до того, что проголосовали за Джиоеву Аллу? Кто своими действиями довел народ почти до гражданской войны? Кто-то видел медведя, но продолжал искать его следы. Весь сыр-бор был из-за Джабелича, и хватит притворяться слепыми и глухими», пишет он. Газета «Южная Осетия» публикует интервью с председателем парламента Анатолием Бибиловым. Он рассказал о процессе формирования Конституционного суда республики согласно указу президента Южной Осетии. Кроме этого, по мнению спикера, в реформе нуждается и судебная система. «Помимо создания Конституционного суда, мы представили обоснованные предложения по реформированию судов, по изменению Конституционного закона о судах, но чувствуется определенное сопротивление. Еще раз подчеркиваю, без проведения судебной реформы мы ничего не добьемся, и у нас будет такое же беззаконие, что и раньше», говорится в интервью. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.